Христианство говорит: пройди через боль покаяния и устремись к Богу. Язычество уверяет, что не надо ни того, ни другого, а нужно лишь расширить свое сознание. Для этой цели сгодятся и наркотики, и иребефинг, модная сегодня техника регулировки дыхания, при которой в мозгу, доведенном до кислородного голодания, возникают галлюцинаторные видения райских планет. Иногда, напротив, этот же эффект дает техника гипервентиляции мозга. Чувство эйфории достигается через перенасыщение кислородом. А если и нужно встречаться с кем-либо, то отнюдь не с Богом, а просто кое с кем из космических жителей. Вновь вернемся к Чернобылю. Люди, живущие вокруг него, невиновны в своей беде. И все же смерть поселилась в их домах. И вот приезжает врач и говорит: я смог найти лекарство от вашей болезни. Эти ампулы у меня, придите ко мне, я бесплатно вам их дам. Этот врач остановился в деревне Малая Ивановка. И жители Верхней Ивантеевки, узнав об этом, заявили громкий протест. Мы не будем лечиться у этого врача, потому что он остановился не у нас, а у наших соседей. Сами не пойдем и детей наших не пустим. Да, Христос воплотился не в Калуге и не на берегах Инда. Но вопрос, спасутся ли индусы, не пришедшие ко Христу, оказывается столь же абстрактным, моралистическим, как и вопрос о том, спасутся ли ивантеевцы, обиженные тем, что врач поселился не у них. Доктор ведь не от злобы так сделал, не от несправедливости. Он пришел в зону смертельного поражения, хотя мог этого и не делать, и поселился там, где быстрее мог найти первых пациентов. А у жителей хуторка в Новых Черемушках ситуация оказалась еще сложнее. Они бы пошли к врачу за лекарством, но почтальоны до них не дошли, а радиосвязь не работала. Никто и не знал, что в этой глухомане еще живут люди. Они будут болеть и преждевременно умрут. Виноват ли в этом доктор, приехавший в Ивановку? Индусы слышали о Христе и не приняли его. Ацтеки многие века и не слышали о нем. Виноват ли Христос, что каждую гору он не сделал горой преображения? Еще были люди, которые и услышали, и даже сходили посмотреть на врача и его помощников, но так и не могли понять, зачем это надо, почему все говорят об опасности. Вроде все как всегда, и солнце светит, и цветы растут. Разве что поросята иногда странные родятся, так для этого есть ветеринары, а нам-то зачем эти лекарства пить, мы здоровы. Мы испокон веку сами себя лечили. И этот врач не лучше наших бабок. И ваш Иисус не лучше наших махатм. Иные и готовы принять лекарство, но говорят только лично из рук врача. Его помощникам мы не доверяем. Вот если бы он лично явился мне, скажем, сегодня после обеда, я с ним повечерял бы, а потом лекарство, пожалуй, принял. В духовном луге рассказывается о святом старце, который совершал литургию с употреблением еретического символа веры, но в сослужении ангелов. Встретив возражение со стороны православного, старец спросил ангелов, почему они сами не предупредили его об опасности. «Видишь ли, Бог так устроил, чтобы люди научались от людей же», — был ему ответ. «И вот эти человеческие руки, которыми написано Слово Божие и которыми оно разносится между людьми, многим не нравится, брезгуют». К чему приводит подобная брезгливость, не желающая принимать ту истину, которая коснулась руки людей, видно из рассказа Авы Дорофея, 7 век. «Знаю я одного, пришедшего некогда в жалкое состояние. Сначала, если кто из братьев говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал, что значит такое-то, нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему. Потом начал и их охуждать и говорить, нет никого, кроме Макария Великого. Спустя немного начал говорить, что такое Макарий, нет никого, кроме Василия Великого и Григория Богослова. Но скоро начал охуждать и их, говоря, что такое Василий и Григорий, нет никого достойного, кроме апостолов Петра и Павла. Я говорю ему, поистине, брат, ты скоро и их станешь уничижать. И поверьте мне, через несколько времени он начал говорить, что такое Петр и что такое Павел. Никто ничего не знает, кроме самой Святой Троицы. Наконец возгордился он и против самого Бога, и таким образом лишился ума. Авва Дорофей, душеполезные научения и послания. Еще были люди, которые и услышали, и пришли, но не вняли предупреждением врача. Скажем, оказалось, что лекарство нельзя запивать водкой. Врач виноват, что не бегал за каждым и не бил по рукам. Обнаружились и такие люди, что причастились лекарству и все правила его применения хранили, но никак их нельзя было уговорить держаться подальше от эпицентра взрыва. Им все казалось, что там есть что-то более экзотическое и что вообще опасность радиации преувеличена. Они и в христианский храм ходили, и в Шамбалу каждый вечер через астрал летали. Христу они присвоили высокое звание в космической иерархии полковника планетарного логоса, но не считали зазорным общаться с лейтенантами, барабашками и с генералами, фохатами. Наконец объявились и такие, кто слушали наставления врача с чрезвычайным благоговением и наизусть запомнили все его инструкции. Они на зубок знают, как пользоваться лекарством, с чем оно несовместимо, а что, напротив, помогает его лучшему усвоению. Вот только само лекарство они так сами и не попробовали. О последних двух группах стоит поговорить особо. Почему нельзя совмещать служение Христу с контактерством и почитанием иных божеств? С точки зрения языческой философии, божество, абсолютная реальность, находится не просто вне человеческого познания. Она пребывает вне всякой связи с миром людей. От абсолюта к миру людей идет иерархия, лестница миров, ионов, эманаций, духов, и лишь те ее низшие ступени, которые непосредственно соседствуют с нашим миром, могут быть обретаемы в религиозном дерзновении людей. Божество непознаваемо и ненаходимо, а потому религиозный импульс следует направить на те инстанции, что ближе к земле и доступнее, на мир богов. Более того, этот религиозный импульс желательно провести мимо Демиурга, Творца. Ведь тот дух, что создал наш материальный и несовершенный мир, или не слишком добр, или не слишком умен. В любом случае, лучше уклониться от общения с ним и найти доступ к таким духам, которые находятся недалеко от нас, но при этом не принимали участия в создании материального кошмара. Гностики, околохристианские еретики 2-3 веков по Рождеству Христову, шли дальше и полагали, что Бог-творец, возвещенный Ветхим Заветом, есть злое начало, а искать общение надо с добрым божеством Нового Завета. Христос – антагонист Иеговы, пришедший на землю, созданную Иеговой, чтобы напомнить людям, что истину и спасение надо искать на следующем этаже космической иерархии, в мире тех духов, которые не впали в безумие творчества. В результате получается строго логическое зеркало Библии. Если пророки утверждают, что истинный Бог – это именно тот, кто является Творцом, то гностики, а сегодня последователи Блаватской, утверждают, что именно тот, кто действительно сотворил наш мир, Богом называться не может, а поклоняться надо тем духам, которые уклонились от творения мира. Радость же Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, состоит в том, что Абсолют, источник всякого бытия, сам создал мир людей. Он не поручил это кому-то из подчиненных духов, но сам открыл свою любовь тем, что смирил себя до создания нашего мира. Плотный круг олимпийцев, кольцо башков и духов, которые во много слоев пеленали сознание язычника, было разорвано простыми словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог совершенно иной, чем мир. Бог не есть космос. Бог не есть человек. Бог непознаваем и неизреченен. И все же именно Он создал наш мир и открыл себя в нем. Высшее и непостижимое бытие, оказалось, любит нас, а мы, в ответ, можем любить именно Его, а не космического посредника, и можем обращаться к нему как к личности. Безликая Брахма индийской философии обретает ясный личностный лик в Библии. Человек получает право говорить к Абсолюту «ты». Христианство прекрасно знает и глубоко переживает непостижимость Бога. Говоря о православном мистико-богословском тексте, который традиция приписывает ученику апостола Павла Дионисию Ареопагиту, Алексей Федорович Лосев пишет: «Никакая буддийская литература, никакой греческий неоплатонизм, никакая западная мистика, средневековая или новая, не может и сравниться с ареопагитиками по интенсивности трансцендентных ощущений. Это не риторика, но это какая-то мистическая музыка, где уже не слышно отдельных слов, но только слышен прибой и отбой некоего необъятного моря трансцендентности. Во-первых, тут перед нами не столько философия и богословие, сколько гимны, воспевания. Ареопагит так и говорит: вместо богословствовать – петь гимны. Во-вторых, несомненно, это воспевание относится только к личности. Правда, абсолютно трансцендентной и ни с чем не сравнимой, но обязательно к личности. Вся эта необычайно напряженная мистика гимнов возможна только перед каким-то лицом, перед ликом, пусть неведомым и непостижимым, но обязательно ликом, который может быть увиден глазами и почувствован сердцем, который может быть предметом человеческого общения и который может коснуться человеческой личности своим интимным и жгучим прикосновением. Вся эта апофатическая музыка есть как бы упоение благодатью, исходящей от этой неведомой, но интимно близкой личности, когда человек испытывает жажду вечно ее воспевать и восхвалять, не будучи в состоянии насытить себя никакими гимнами и никакой молитвой. От буддийской жажды самоусыпления это отличается огромной потребностью достигнуть положительных основ бытия, положительных вплоть до того, чтобы общаться уже не со слепым становлением вещей и даже не с самими вещами, живыми или мертвыми, но только с личностью, которая ясно знает себя и знает иное и способна к разумной жизни и к человеческому общению. Такое сознание уже не имеет нужды в отвлеченной философии. Дедукция категорий для него очень маленькое и скучное дело. Обладая колоссальной мощью антиномика синтетических устремлений, оно нисколько не интересуется самими категориями, а просто только воспевает высшее бытие со всеми его антиномиями и синтезами в такой непосредственной форме, как будто бы здесь и не было никаких антиномий. В неоплатонизме самое бытие, в котором фиксируются антиномии, гораздо холоднее и абстрактнее. У ареопагита абсолютная самость, в которой фиксируются антиномии, настолько живая, личная, богато жизненная, что сознание философа занято только тихим же живым общением с нею, так что только кто-то другой может со стороны наблюдать и систематически размещать все возникающие здесь антиномии, но самому философу этим некогда заниматься.